«Эхо Москвы» и Александр Починок представляют. «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
Итак, с вами программа «Фискал». Меня зовут Ольга Журавлева, в студии Александр Починок. И мы закончили в прошлое воскресенье, я бы сказала, трагическую историю экономики России при финале Екатерининского правления. И самая трагическая фигура для меня – это Павел. Павел, которого затирали, которого зажимали, которого с матушкой были сложные отношения, мягко говоря. Павел, который уже, прямо скажем, не юноша, вступает на престол. И обнаруживает он нечто. Вот сегодня мы говорим о том, что он обнаружил и что он с этим делал.
Обнаруживает он следующее, что денег не хватает. Что да, есть поступление в бюджет, бюджет огромный, но колоссальные расходы. Но сначала, первые дни, его особо это не волнует. Вот если мы посмотрим указы Павла I, то это очень любопытная вещь. Он пишет их гораздо больше, чем кто-либо из наших, как бы сказали, руководителей государства. Причем изрекает их сам. Ноябрьские, декабрьские указы идут толпами, просто толпами.
Ну, вы же говорили, вот, что Екатерина работала, не покладая рук, и все самое исследовала. А он ее переплюнул?
Он ее переплюнул. Просто потрясающе. Вот такое ощущение, что он 30 лет сидел, ждал власти, играл в солдатики, строил свою армию гатчинскую, и вот теперь он получил власть. Действие первое. Какие указы он начинает писать? Открывай. Ну, первый, понятно, о кончине. Дальше. Второе. Прием на себя звание шефа и полковника всех гвардии полков. Дальше сразу же. А запрещение генералам носить другие мундиры, кроме того корпуса, которым принадлежат. Следующее. О запрещении носить мундиры разных цветов. А дальше. Следующий указ. О фельдфебелях. И так далее, и так далее, и так далее. Десятки, сотни военных документов. Немедленно. Уставы армейские. Немедленно. Новая форма. Старая, конечно, Фридриха прусская, один к одному. Немедленно. Как шагать. Немедленно. Как служить. Вплоть до того, указ о клеймении извозчичьих номеров. Так? Указ о том, как не шуметь. Указ о том, кому какие перья носить. И это сыпется, как из ведра, по нескольку указов в день.
Ну, тогда вот все понятно, Александр Петрович. После всех претензий к Екатерине совершенно понятно, что Павел выглядит абсолютно сумасшедшим, потому что проблем-то гораздо больше, проблемы совершенно не в этом, а человек приходит наводить порядок и начинает его наводить своей детской, простите.
Ему хочется переделать армию, поэтому он кидается в это. Он действительно 30 лет в это играл, и он хочет, чтобы было так, как ему считается правильно. Да, помимо этого, он объявляет сразу же отмену рекрутского набора.
Вообще?
Ну, да, он был объявлен Екатериной. А отменить? Так, простим. Он заменяет хлебный сбор подати умеренной денежной. И отсрочивает введение этой подати. Он понижает цену на соль, а мы помним, что и так в убыток. Добрым хочет быть. Все хорошо. Дальше. Денег. Денег надо добавить всем родственникам.
А он же ведь обнаружил страшные
дефицит,
долги.
Дефицит, долги. Но тут же повелеваем. Это один из самых первых указов. Наши любезные супруги. 500 тысяч рублей. Год. Нашим любезным детям Александру Павловичу 200 тысяч, супруге его Елизавете 100 тысяч, Константину Павловичу 100 тысяч, супруге его 70 тысяч, Николаю Павловичу 100 тысяч, великим княжнам Александре, Елене, Марии, Екатерине и Анне по 60 тысяч. Так, 1 370 000 рублей в год.
Только на семью.
Подчеркиваю, 17 ноября. Но он очень нестабильный. Он все время меняет решение. Вот обратите внимание, денег стал давать больше. Потом решил исправить, поднять. И 28 декабря, через месяц и 11 дней, Александру Павловичу 300 тысяч. Супруге его 150, то есть было 200, стало 300, а супруге 150, но великому князю Константину Павловичу 500. Было 100, стало 500. Обратите внимание, повысил, но при этом Александр обиделся. Константин, я не думаю, что стал сразу более счастливым, потому что у него на 200 тысяч больше, чем у Александра. Дальше, великим княжнам поднимает с 60 до 100. Николай Павловичу поднимает еще так. И возникает диспропорция. Так. И все начинают думать, как это? Один месяц одно, другой месяц другое, одному больше прибавили, другому меньше прибавили. Вопросик первый же возник. Так. А деньги, откуда их взять, непонятно. Да, он пытается порядок навести везде. Оберпрокурору указ тут же, именной, вести записки о неприсутствующих сенаторах для предоставления на высочайшее усмотрение. Так, сенатор не явился на работу, а генеральный прокурор должен немедленно давать записку императору. Дальше. Экономить надо.
Как? Да будем что экономить? Вы, наконец-то.
Экономить. Как будем экономить? Он вводит камзолы. Снова. Потемкин пытался сделать довольно удобную форму. Так? Вместо этого Павел вводит прусскую с высокими сапогами, опять с буклями, с косами, с пудрой. Суворов ругается, что при этом завшивленные все будут. Он говорит, что это очень плохо, а Суворов... Даже когда он работал фактически губернатором на Кубани и в Крыму, он мусульманин, не мусульманин, всех заставлял, потому что были инфекции тогда, 5 раз день омовения и так далее.
И брить голову еще желательно.
Да, а тут, понимаете ли, рассадники болезни. Почему Суворов и вот эту свою знаменитую тираду «Букли не пушки, пудра не порох, коса не тесак, а я ваше императорское величество, не прусский, а природный русак». И, ну, шутки шутками, но понятно, понятно. Дальше он, другой размер шага, сразу скорость движения армии падает. Так, так вот, а экономия как? Камзолом каждые 2 года делать рукава. Пуговицы старых мундиров по рукам не отдавать. Из старых камзолов делать фуфайки, колпаки и рукавицы. А для зимы фуфайки под камзол делать из овчины. А кирасирским полкам получать мундиры не раз в год, а раз в 2 года. Вот.
Экономия.
Да, экономия. А иметь в запасе комплект шляп и беречь их в мундирной камере. Вот. Вот так. Он думает, что с этого будет экономия. Так. Дальше обнаруживается, что не все хорошо получается с армией, и он вынужден снова объявить набор по 3 рекрута на 500 душ. Угу. Так что никуда не деться от этого. Чуть-чуть сбавил.
Александр Петрович, да? А вот давайте по 3 важным пунктам посмотрим, как на них реагировал Павел, реагировал ли вообще. Подушная подать, соляной налог и винные деньги. Он на это когда обратил внимание и что он с этим делал, если делал?
Он обратил внимание через год. До этого писал, что катастрофа, что подняли, что полный кошмар. Но он сразу обратил и поднял на 26 копеек подушную подать. Угу. Тут же. Так что деньги он стал немедленно искать. Больше того, он обнаружил, что у него лежат дела о фальшивомонетчиках, которые делали ассигнации. Мы же в прошлой передаче смотрели историю с этими государственными ассигнациями. Оказалось, были умные люди, которые... начали их печатать. И уже 16 лет идут дела. И что делать? Нашли порохового и бумажного обуховского завода слесарь Богомолов сотоварищи, у которой печатал ассигнации, у него изъяли 1437 рублей 72 копейки нажитого, и вот дело шло, вот решили его наказать. Нашли подложные бумаги у Зарайских и купцов-передовщиковых, и там у них от этого не заработали 1500 рублей, на которые купили товар на эти вот фальшивые ассигнации. Вот. И вот таких злодеев отобрали у них все имущество и наказали. Так. Дальше. Он говорит, надо же деньги считать. И он назначает Васильева государственным казначеем. И создается экспедиция, чуть-чуть видоизмененная, о доходах, расходах. Говорит, сосчитай, что же у меня происходит. А тут идут новости. Заемный банк, оказывается, воровали деньги из заемного банка.
Да что вы?
Да.
А кто же эти ужасные люди?
Поймали кассир, коллежский ассессор Келберг и жена его, про то знавшая. Лишили чинов и дворянства. Сообщник был маклер Шпальдинг, архитектор Кавалерий, канцелярист Ермолай Кельберг, родственник, так, а прусский консул Масс и именитый гражданин Нарвский Риттер. Так, и что наказание? Значит, публично кнутом наказать, вырезать ноздри, заклеймить, заклепав кандалы, послать на тяжелую работу. До этого главного похитителя, бывшего кассира Кельберга, в городе Петербурге выводить на 3 дня на площадь, ставить публично у столба с привешенной таблицей «Вор государственной казны». Так, вот. А дальше. С тех, кто участвовал в подозрительных оборотах, а это были французы Репо, Бильярд и Лебер, купцы Погребов, Ефимов и Клипин, Маркер Эстерман, золотых дел мастера Лифт и Годицкий и купец Буше, взыскать все суммы. Директор банк, был такой надворный советник Туманский, 15 тысяч рублей взыскать. С нотариуса публичного, который это все фиксировал, Кремпин, 11 тысяч рублей. А советников правления, директоров отрешить от должностей, взыскав с них весь дефицит банка. А вот такая была история.
Скажите, пожалуйста, про вырывание ноздрей не будем, а вот про финансовые результаты этой акции.
Взыскали деньги.
Деньги взыскали.
Деньги взыскали. Банк не стал лучше работать, банк зачах, но тем не менее виновные были наказаны. Так? И он пытается переделать, потому что государственный ассигнационный банк к нему приходит и рассказывает о том, что творится, что банк может по скором времени найти затруднения, так, под суммы поддельных бумаг прирастают всячески, и поэтому он пытается принять меры против поддельных бумаг. Дальше. Он решил хлебную подать отменить на большей части территории страны. В Костроме, в Ярославле, в Твери, в Новгороде. Пожалеть. В губерниях белорусских и так далее. И так далее, и так далее. Пробует как-то стимулировать. А денег опять не хватает.
И он увеличивает подушную подать в результате?
Не только. Он поднимает цену на вино. И он решил, надо, чтобы была вертикаль власти. Поэтому из гвардии отставных направляет губернскими секретарями. Это мы посылаем туда прапорщиков, а унтер-офицеров и сержантов губернскими регистраторами. И вводим мундиры для статских чиновников. Вот. Для стимулирования, с одной стороны, генерал-губернаторам платим столовые деньги. И очень подробно разбирается, сколько какой губернатор проедает и сколько ему платить. И сколько столовых денег, ну, решили кому 300, кому 500 рублей давать, но сразу же как? А если будут недоимки по данной территории, взыскать с генерал-губернаторов. Эти недоимки. Вот так вот.
Так,
с одной стороны, хорошо, а с другой стороны, не хватает, опять-таки, денег, и народ возмущается.
А народ так. Тоже возмущается? Взыщет все равно с генерал-губернатором.
Так генерал-губернатор возмущается. Но народ что-то смотрит за тем, что за границей делается. Во Франции революция. И тут же указ о наблюдении за приезжающими из чужих краев в обе столицы или внутрь империи чужестранцев. Тотальное наблюдение. Если покажутся люди подозрительные, таковых не пропускать, высылать обратно, запрещая под наказанием впредь показываться в границах наших. И в рапортах все писать о всех иностранцах.
Что-то вот. Знакомое слышится.
Вот так вот. Дальше. Денег опять не хватает. Что делать? Чему быть, тому не миновать. Собрать с купечества... по рублю, по 1% еще, с того, кого процент от капитала, так, а с евреев в 2 раза больше, вдвое против людей христианского вероисповедания. Поэтому вот пусть купцы платят, и там, у кого есть объявленный капитал, там брать по 1% с капитала, с мещан, у которых нет объявленного капитала, по 4 рубля с души, потом накладные расходы считать 4 копейки на рубль, потом на почты брать с купцов и мещан по 24 копейки, вот. И таким образом резко увеличить налоги. А в некоторых территориях еще размахнулись, и было сказано собирать по рублю на баню, на каждую баню по рублю. Ну, размахнулись как? С души по рублю будем брать на баню.
Не просто, вот. Неправильно трактовали.
Как, ну, как подушные еще раз. Вот. И дальше... И купечеству сказать, или ты платишь деньги, или ты идешь в армию. А кто не хочет уклоняться, кто будет уклоняться, на тех взыскание. Вот. И перед тем, как идти в армию, все казенные долги еще с него содрать.
Угу.
Вот такое удовольствие. То есть еще резко поднимает налоги. Он еще поднимает бюджет. Дальше опять ударяются свои армейские вещи. Придумывают наименовывать полки по званиям командиров. Это вообще какой-то анахронизм, потому что менять командира, менять название полка. Идет в указах. 2 батальоны Санкт-Петербургский Чернышова гарнизонный полк. 8 батальоны Московский Архарова 2. 2 батальоны Селенгинский Полторацкого. Просто вот ему кажется порядок. Дальше. Кто еще у нас остался не обобранный? Так, есть купцы. С купцами у нас что? Пошлины надо платить ефимками, потому что нам нужны импортные деньги. Если у тебя нет ефим, тогда ты клади российские деньги в залог, пока не купил ефимки. Мы помним соотношение 1:2. Но в залог берутся российские деньги по 2 рубля 50 копеек за ефимок. И дается тебе 2-месячный срок на возмещение долга. Не вернул, ну вот тебе пошлина будет зачтена 2,50 за ефимок. Так, тяжелые условия, невыгодный курс, но вот... Так получилось.
Значит, из всего этого я делаю какой вывод? Что положение крестьян не улучшилось, а в каких-то вещах и ухудшилось.
Конечно. Еще добавили.
Положение купцов тяжелее стало, чем при матушке Екатерине. Дворянам вроде бы тоже по части службы возникли тоже какие-то очередные сложности и особые условия. Там строгости возникли особые.
Там возникли строгости какие? Он, во-первых, лишает их мундира и формы при отставке, и дело доходит до полного абсурда, когда и Суворова уволили без права ношения мундира, когда Чичагова после замечательного смотра, когда ему высказывали благодарность, кто-то нашептал, что Чичагов собирается, когда он, его же планирует, что он пойдет с эскадрой воевать против Англии, так говорят, что он перейдет на службу англичанам. Ах так? тут же изгнать его службы, это значит прямо раздеть в Зимнем дворце. Вот представьте себе, идет к императору Чичага, все видят, как тот к нему отнесся на смотре и думает, что идет за милостями, все кланяются перед ним, и тут же выходит Чичага в одном белье и топает в карету и к
генерал-полицмейстеру. То есть форму не просто нельзя носить, а ее изымают.
Изымают прямо. Да еще в такой форме. Так? Вот. И больше того, раз ты наказан, то тебя лишают дворянства, значит, опять-таки, можно ссылать, клеймить, ноздри вырывать. Дворянство, мягко говоря, заволновалось, потому что, да, оно понимало, что оно должно служить, но они рассчитывают, что они-то хотя бы в государстве относительно вольны. Потому что если крепостные крестьяне вообще никто, и мы видим фантастическую историю, значит, убил крестьянин одного помещика, крестьянин другого, и там компенсировать ущерб. А если не захочешь убийцу взять, то бери любого крестьянина вот этого помещика.
Который понравится.
Конечно, вот так вот, как недвижимость. А тут дворяне почувствовали, что и они так же превращаются, неизвестно во что. И тоже испугались. Вот. Дальше экономить расходы надо. Как? У нас должны строиться крепости на границе с Персией. Закрываться. Вроде хорошая идея в Азербайджане. Там как раз территории осваиваем. Но кто строит? Зубов? Ага. Значит так, денег не давать, крепости нам не надо. Вот и будет экономия. В результате этого пришлось воевать в гораздо худших условиях. А войны были в начале 19 века. Там, ого, какие.
Александр Петрович, вот здесь мы должны сделать трагическую паузу. У меня уже начинают чесаться руки и тянутся они к табакерке, потому что что-то уж больно трагическая картина рисуется за эти 4 года правления. Мы напомним, что в программе «Фискал. Налоги в России» у нас сегодня Павел Первый, Александр Починок, Ольга Журавлева. Встретиться с вами после новостей.
В эфире программа «Фискал». Эхо Москвы и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
И снова с вами программа «Фискал». Обсуждаем период правления Павла I, финансовые особенности его правления, в частности. Александр Починок, Ольга Журавлева. Александр Петрович, вы говорите о том, что Павел делал практически все, чтобы восстановить против себя всех.
Видимо, да.
Но какой-то результат-то был?
Я честно говоря, поражаюсь. Почему? Образованный человек. У него очень хорошее образование. Начитанный. Культурный. Тот же самый Гримм пишет о Павле, который приезжал во Францию. Человек знает абсолютно всех художников. Прекрасно разбирается в искусстве. Очаровал всех. Так? Ну, идеалист. Рыцарь. Он старается вести себя по рыцарским законам. Но в то же самое время не соображает элементарных вещей, как говорится, на территории вероятного противника начинает рассказывать о том, кого он разгонит, кого он казнит, кого он сошлет, когда он в конце концов получит власть. Такого никогда нельзя говорить. Решение, которое принимает, он действительно последовательно восстанавливает против себя всех, кто вокруг него абсолютно. Так?
Но он сначала, для начала детей своих перессорил при помощи финансирования их же.
Их же, да, повышая им финансирование. Он в 400-тысячной армии увольняет 7 фельдмаршалов, 2000 офицеров и несколько сотен генералов.
Срывая с них мундиры.
Это крайне рисковая операция. Тем более, что в число их попали такие, например, как Суворов. И никого хорошего особо он не привлекает. Он, с одной стороны, готовит флот, с другой стороны, он разгоняет адмиралов. Он посылает воевать войска в Индию, но, опять-таки, человек, который вроде бы скрупулезно прописывает все уставы, вроде бы изучает военное дело, вроде все должен бы знать. Эту кампанию, индийскую кампанию, он планирует сам. Это просто фантастика. Он не подумал о том, что войска должны кушать. Он отправляет казаков туда, 22 тысячи человек, 4 пушки, 40 тысяч лошадей, не создав провиантские склады, абсолютно. И они сами покупают себе продовольствие и в тяжелейших условиях ползут к Екатеринбургу, и они просто молились на то, что Павел помер, и им удалось вернуться. Он не входит в дипломатические отношения со всеми государствами, которые на пути. Он пишет инструкции там, ну, ты по ходу, значит, в Индию быстро за 3 месяца дойти, немножечко быстро разбить там Хиву, высвободить 1000 наших пленных, навести там порядок, наступать дальше. Если надо будет, я вообще пошлю пехоту, но желательно тебе обойтись без нее. Это абсолютная фантастика и глупость, опять-таки, человека, который это все подробно изучал. Дальше. В Казани пожар, сгорели торговые ряды, гостиный двор. Убытков очень много, больше 1 000 000 рублей. Как вы думаете, каково его решение? Так, запретить строить гостиные дворы и пущай торгуют прямо в домах, в лавках.
Послушайте, ну это же знакомый подход. Мы же таких государственных руководителей знаем просто достаточно часто. Мы встречаем их не только в истории.
Удивление. Значит, речка Яуза грязная, но тут такое действие. Может быть, оно немножко хорошее, немножко не очень. Раздать земли по Яузе и все заставить посадить там сады. Очень хорошо. Просто такое количество садов в Москве было не очень нужно. Так, дальше. Потом опять все время, вот все 4 года, я вижу сотнями указы о том, какие шарфы, какие галуны, что, зачем, почему.
Я уж не говорю вот про известный анекдот по поводу того, как должны быть надеты лосины у солдат в строю, и, простите, в какую сторону там что должно быть разложено.
Да.
Это
да.
Было важно.
Это было важно, и генерал-губернатору выясняет, а почему ж ты в ботинках и с тростью? Ежели ты с тростью, то ты на службе, ты должен быть в ботфортах. А если ты за дамами ухаживаешь, то ты должен быть в ботинках и без трости. Слава богу, генерал ирландец, и он как-то отшучивает.
С присущим ирландцем чувством юмора.
Чувством юмора. Но дальше уже без юмора. Дальше, значит, что делает Павел? То же самое. Теперь мы делаем государственный вспомогательный банк для дворянства. Значит, с ассигнациями у нас плохо. Теперь, опять-таки, приняв скипетр всероссийской прародительской нашей державы, учинили мы священный обет неусыпно пещися благи верно поданного нами народа обеспечить его спокойствие и так далее, и так далее. Болезнуя о людях наших сердечно и видя, что роды дворянские, стеная под бременем долгов, из рода в род переходящих, и государственными банками отверстыми, и усугубляя свои долги, расстроили состояние своих одолжителей, и от неминуемой крайности, впадая в руки алчных корыстолюбцев и ростовщиков, умножают число сих зловредных хищников, так, и готовят ужасные жребия нищеты невинному своему потомству. Что делать? Создадим-ка мы вспомогательный банк, который будет делать вспоможение дворянским фамилиям. И раздача вспомогательной суммы будет производиться на недвижимое имение по числу душ, последнюю ревизию написанных. Вот.
То есть,
вот так вот добренько все. Давайте мы будем помогать дворянам, которые попали в тяжелое положение, которые все, что могли, в те предыдущие банки заложили, и денег у них сейчас нет.
Пусть они заложат оставшиеся.
Значит, вот теперь мы им выдадим ссуду. Причем как? Мы не просто будем каждого крестьянина оценивать. Мы скажем так, в губерниях первого класса душа 75 рублей, второй класс душа 65 рублей, третий класс душа 50 рублей, четвертого класса 40 рублей. Вот так вот.
То есть приходит помещик, у которого 5 душ второго класса, и получает на них, грубо говоря, вспоможение.
Да.
А как он должен возвращать?
А дальше начинается, что он... Еще, кстати, помимо помещиков могут приходить коммерсанты, и полагая доход в фабриках, заводах 5% с капитала, под капитал будет выдаваться 2/5 капитала, таким образом, что если у тебя дохода 1000 рублей, вспоможение дается на 8000 рублей. Так? Угу. И даются банковые билеты людям. Так? Угу. И получивший билет должен платить 8% в год. А срок обращения каждого билета 25 лет. Причем платить 8% надо 2% монетою или ассигнациями, а 6% билетами нового банка. Таким образом, значит, если билетов у нас сколько? Вот вы должны 1000 рублей банку, вы билетами получите 940 рублей и 20 рублей с 1000 заплатите монетой. То есть с самого начала. Значит, ты приходишь, расписываешься за 1000 рублей и получаешь...
И сразу должен уже 9, больше.
И сразу получаешь... 9, нет, меньше. Ты получаешь 940 на руки. Угу. Вот такая вот история. И дальше
60
есть...
ты уже подарил.
Дальше, да. И есть дальше табличка. Вот, первый год ты возвращаешь 60 рублей, потом 60, 60, 60. Седьмой год 58 рублей 80 копеек и возмещаешь 20 рублей капитал, уже 78, 80. И на 25 год ты отдаешь 84, а рубля 80 копеек.
Сколько в результате процент-то получается? По этому вкладу, да, по этому кредиту.
Да немного, немного. 2000 рублей с лишним должен этот дворянин за 25 лет отдать. Угу. Так вот. И первые 5 лет он ничего не платит только. Только 6% входящей монеты или государственными облигациями. Вроде идея красивая. Только первое, она, конечно, раскручит инфляцию. Вторая. Обратите внимание. Это даются займы тем, у кого нет денег гасить прошлые долги. Угу. Так? Теперь им дают 1000 и говорят, ты потом будешь от 60 до 95 рублей, максимальный 16-й год, отдавать. Так? Вот. И подумать надо было головой, что ну, никаких денег нет у людей таких, возвращать эти деньги. И поэтому, естественно, что огромная часть тех, кто брала такие займы, безусловно, радостно опять обменивала эти билеты на ассигнации или монету и проживала эти деньги, потому как им терять было нечего. Вот такая была история.
А кто-то скупал вот эти билеты, и если он их скупал, то он должен был платить по ним?
А нет, ну конечно, но опять-таки все имело свою цену. И у нас в империи, получается, обращаются монеты медные – один курс, серебряные – другой курс, ассигнации и банковские билеты. И опять-таки всему своя цена. Есть люди, которые спекулируют, которые прекрасно понимают, кто собирается разоряться. И этим предлагают, ну вот, на еще денежек, только вот отдай мне вот это, ну, естественно, ну, гораздо дешевле, и все в порядке. Но, пятый раз повторяем, опять не хватает денег. Что делаем? Ну, ничего. Выпускаем указ, потрясающий совершенно указ, 18 декабря, он такой, с заголовком вроде бы простым. О собирании из дворянских имений особых сумм на содержание по губерниям судебных мест. Угу. И о содержании за счет городов, городских полиций. Вроде скромное название. А там программный манифест. Через год с хвостиком он решил сказать все, что он думает. И тут он пишет, что матушка все разорила, что как раз хозяйство было подвержено крайним неудобствам, расходы превышали доходы, как мы цитировали, и дальше он пишет, а я хороший, я уничтожил планы об удвоении цены медной монеты, так как это бы разрушило доверие государству, а потом оказывается, он говорит, что были планы, А что-то, будем чеканить из того же количества меди 2 раза больше монеты. Но не будем это делать. Я установил золотую и серебряную монету выпускать высшие пробы. И это правда. Но при приеме старой монеты учитывался лаж, а разница в пробе, и, естественно, курс был дешевый. Дальше. Я поручил привести в порядочное соразмерное обращение для выкупа банковых ассигнаций. Да, выкупал, но по пониженной цене. Так, в общем, все он делал для блага. И тут еще французы. Так? И поэтому мы должны вот как-то сплотиться, так, и сберечь воинов наших, так, и вот армия, что ныне мы можем в строй выводить против неприятеля половину или треть людей, полная катастрофа. И поэтому пусть губернии содержат дворянство, советники, асессоры, все руководство губернии и так далее. Московская губерния 51 тысяча рублей, Санкт-Петербургская 11 тысяч рублей, Новгородская 28 и далее по списку. Причем разные совершенно суммы. Если в Санкт-Петербурге 11 тысяч, то, например, в Нижнем Новгороде 57 тысяч, а в Астрахани 1000, а в Литовской 104 тысячи. Вот. Итого 1 640 000 рублей.
Это что за средство?
Как? Содержать аппарат? У меня не хватает.
То есть местные дворяне должны
губернские содержать свой аппарат? Уездные землемеры, врачебные управы и даже медицинские чины и повивальные бабки. Всех содержать надо.
А почему вот тогда в Петербурге так мало по отношению к другим городам?
В Петербурге есть двор, в Петербурге есть деньги на содержание двора, и в Петербурге дефицит небольшой. Mm-hmm. А он где дырка? Ну, там и собирать. Вот не хватает 100 тысяч в маленькой губернии, там мы возьмем в Литовской 104 тысячи, и в Белоруссии 92 тысячи возьмем. 1 640 000. Это очень много. Так? Вот. И дворянству распределить вот то, что я сказал, угу, между всеми имениями, и отвечают за это губернские уездные предводители, и собирать. Дальше. Полицию содержать за счет самих городов. Вот я скомандовал.
Дальше. Слушай, так это федерализм. Это власть на местах. Все свои бюджеты, да, только сами на свои деньги.
Только доходные
делают
источники мы не отдаем. Раздаем,
да,
а
правда.
Мы говорим, давайте, про подушные подати я уже говорил. Он говорит, что так как поселяне облегчены от тяжести, что подушные подати заплатят. Дальше. Купцы сверхобъявляемых им по совести капиталов еще по 0,25% добавить, а с мещан по 50 копеек и добавить накладные расходы 2 копейки с рубля. Было 4, еще 2. Вот.
Александр Петрович, можно ли сказать, так, что за недолгое правление Павла изменились какие-то фундаментальные вещи? Там снизился уровень торговли, там, не знаю, еще что-нибудь.
Нет. Последним указом Павел всего-навсего вообще запретил всем судам выходить в море. Правда, это было в день его смерти. Он просто испугался последствий торговли. Но фундаментально он не менял. Он поднимал. Я же только начал.
Я к тому, что если так с купцами поступали, значит, купцы разорялись, возможно. Переходили, я не знаю, там в какую-то в нелегальную сферу.
Ну, честно говоря, особо не успели, но удар был очень сильный. Вот 2 последних года все трясло. Дальше он поделил губернии на класса и добавил на губерниях первого класса 2 рубля на душу, во второго класса 1,5 рубля на душу, в четвертом классе 50 копеек. Так? Вот. И еще 2 копейки с рубля накладные на сбор. И гербовую бумагу дал 20-копеечный лист продавать по 30 копеек, 40-копеечный по 60 копеек, 4-рублевый по 8 рублей, 10-рублевый по 20 рублей, 20-рублевый по 50 рублей. Паспорта торговать хотите, да, идти, да? За двухгодичный паспорт собирать 5 рублей вместо 3, за трехгодичный 10 рублей вместо 5. Так, вексели писать теперь на гербовой бумаге, а гербовая бумага подорожала, значит, если от 10 до 1000 рублей за лист по рублю, свыше 1000 до 5000 рублей по 3 рубля, и дальше до 10 тысяч по 5 рублей, и так далее, от 75 до 100 тысяч по 43 рублей. Так, дальше все декларации, все аттестаты, все писать на гербовой бумаге, и дальше подробнейшим образом все это прописывается. Вот денежки. Очень надо денег.
Так собрать-то удалось больше, чем при матушке.
И пишется указ казначею. А почему деньги не собираются?
Вот и я интересуюсь.
Вот. А дальше? И что делать? И он придумал. У нас же долги есть. Указ следующий. Просто прелесть. О переводе государственным, частным людям... О переводе государственных частным людям долгов из государственного казначейства на эсконтную контору при государственном ассигнационном банке. То есть,
теперь по-русски,
у нас есть государственный долг. И говорит он действительному тайному советнику и генерал-прокурору Куракину следующее. Значит, есть счета. От частных лиц государство должно платить деньги. И вы так переведите все эти долги на специальную контору при нашем государственном банке. Таким образом, чтобы каждый год не более 3 миллионов рублей кредиторам в платеж ожидания выходило. Так? Вот. И для этого, значит, вы отделите 15 миллионов капитала в банке. И из доходов казначейства будет в банк перечислять под этот капитал по 1 000 000 рублей. То есть, вот у нас есть долги. Мы помним, какие десятки, сотни миллионов рублей долгов. Так, вот все долги частным лицам, они теперь не государство должно, а вот эта вот контора при банке. И эта контора будет гасить долгов на 3 миллиона в год. А это будет за счет эмиссии ассигнаций, а казначейство вот, будет давать по 1 000 000 банку денег на погашение. Знаете, какая прелесть? Вот. Так что веселенькая история получилась.
Подождите, получается, что платить будут не сколько должны, а сколько есть?
Вот сколько разрешено.
Сколько разрешено.
Сколько разрешено.
Но да. Из бюджета на это будут выделяться
по 1 000 000
деньги.
В год.
Но...
Платить будет по 3. Банк будет по 3. А долгов сколько, это уже никого не волнует.
Интересно.
Да, интересно.
Это надо как-то приложить к практике, как вариант дальше, реструктуризации дальше. Долга.
Он обнаружил, что вся Россия играет в карты.
Да что вы.
Все. Увеличить сбор заклеймения карт, удвоить и по 1.20 рубль за колоде. Иностранные нельзя, карты только наши, и все.
Да ладно, мы в детстве рисовали на бумажке, были очень довольны.
Ну так, а теперь вот нельзя. Надо играть только клейменные карты. Есть ответственность уголовная вплоть до ссылки за игру не клейменными картами. Так что дорисовались бы вы тогда на
да,
бумажке.
Да, я понимаю.
Вот.
Ну, давайте, что называется, итоги подведем. Вы описываете мне безумие. Безумие припадки, безумие с проблесками некоторых, я бы сказала, довольно-таки неприличных уловок и уверток. Мошенничество, прямо скажем, государственного масштаба. Потому что вот эти все схемы, которые прорисованы, да, они же на самом деле просто схема от отъема денег, так или иначе, или невозврата долгов.
А другого не получается. Нет специалистов. Да, были у Екатерины не ахти какие, но они разогнаны. Ни одного серьезного казначея у Павла я не вижу. Вернее, неправильно сказал, неправильно. Есть серьезные люди, но они боятся, они очень боятся сказать что-нибудь поперек императора. Мы видим команды, если, например, Вот когда мы рассматриваем ситуацию с Екатериной, мы видим, заседает совет, мы видим, как они ругаются, мы видим, что пишут Екатерине любые предложения, отвергают друг друга, там ругают, но тем не менее она за это не наказывает. Пожалуйста, есть свобода мнения. Здесь нет вот такого обсуждения, и есть все команды, которые идут от верховного правителя, и все тут же говорят, есть, немедленно исполним. Вот,
кстати, вы не находили каких-то документов касательно того, сколько за эти годы действительно было сослано? Сослано там
немного.
Сражено.
На самом деле...
Вот говорят, что не так уж и много.
Сослано было очень немного. Он не был жестоким из-за жестокости. Он не был злопамятным. Он прощал. Но вот это вот его первичная реакция, непорядок, наказать, покарать, не думая о том, к чему это приведет, вот это работало и работало страшно. Поэтому все боялись идти на все эти парады, боялись показываться императору, боялись, к чему это может приведет. Справлялись только люди, такие как Михаил Илларионович Кутузов, который был просто фантастическим дипломатом и каким-то образом...
Природной средой.
Да, он ухитрялся не навлечь на себя ничего. Хотя он сам прекрасно понимал, поскольку все-таки был неплохим военным, что происходит.
Ну вот, значит, в прошлой передаче мы пришли к выводу, что огромная проблема для экономики в конечном итоге страны – это несменяемость власти.
Да.
Сегодня мы понимаем, что сменяемостью власти некоторые проблемы не решаются.
Не решается, потому что у власти должны быть специалисты, и действия должны приниматься с анализом всех последствий.
А еще мы сегодня узнали, что отсутствие свободы слова даже в верхних эшелонах – это большая-большая проблема для целого государства, в том числе и в экономике. Вы же сами сказали, что боялись выступать, боялись говорить, боялись выдвигать. Значит, в тот раз сменяемость власти, в этот раз свобода слова. Я чувствую, что еще в следующей передаче свобода митингов и собраний должна быть затронута, потому что основные позиции явно мы уже проговорили.
Придем к этому, потому что нарушение таких вещей всегда приводит к печальнейшим последствиям.
После этой передачи я готова порадоваться фразе Александра, что при нем будет все как при бабушке,
мы еще Павла не умертвили с вами. Я думаю, что в следующий раз нам придется с ним расстаться, посчитать, во что это все вылилось, а дырка еще более увеличилась, и на самом деле не случайно Александр с огромной грустью принимал правление, потому что он искренне не понимал, как же выруливать в первые годы. И не случайно мы посмотрим, как за его 25 лет царствования, каких советников он искал, какие варианты он применял, какие плюсы и минусы возникали. Впереди у нас очень много вот таких вот метаний и попыток выйти из кризиса.
Александр Починок, Ольга Журавлева, программа «Фискал». Всем спасибо, всего доброго.
Фискал.